Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Торц, а в Москве мой давний коллега Андрей Трухан. Андрей – историк, имя его хорошо известно нашим слушателям по ряду политических, публицистических и спортивных программ «Радио Свобода». Теперь он будет моим соавтором и соведущим в программе «Разница во времени». Сегодня мы начнем разговор о прошлом и настоящем невеликого по количеству своих членов, да и по нынешнему влиянию на социально-политическую жизнь России общественного объединения. Речь пойдет о Народно-трудовом союзе российских солидаристов, НТС. В долгой истории НТС до сих пор немало умолчаний и выдумок, порожденных не только особенностями функционирования этой организации, но и творческой фантазией как самих солидаристов, так и их противников. Показательно, что политически окрашенная полемика вокруг далекого уже прошлого НТС, в которой используются пропагандистские и контрпропагандистские клише эпохи Холодной войны, до сих пор не стихает. И, начиная наш разговор, я хочу подчеркнуть, что для меня политические страсти такого рода лишь объект наблюдения и размышления. Конечно, тут есть и момент личного приближения к этому объекту изучения, ведь много лет проработав на Радио Свобода в Мюнхене, я почти каждодневно встречал и видных деятелей, и даже вождей НТС, о которых их нынешние российские последователи знают лишь из книг и понаслышке. Один из этих российских НТСовцев вместе с Андреем Труханом сейчас находится в нашей московской студии, и я надеюсь, Андрей сейчас его вам и представит.
Мне очень приятно представить главного редактора журнала «Посев» Юрия Станиславовича Цурганова. Я поклонник его исторического творчества, если можно так сказать, и журнал мне очень нравится. Я рад, что сегодня нам удалось познакомиться лично.
Спасибо. Здравствуйте.
Я хочу добавить, что, готовясь к этой передаче, я позвонил во Франкфурт-на-Майне сыну покойного Романа Николаевича Редлиха, одного из идеологов НТС и многолетнего члена исполнительного бюро этого союза. Андрей Романович Редлих и сам является членом НТС, и с 1976 года по 1991 работал в так называемом закрытом секторе союза. О нем мы поговорим позднее. Запись того, что рассказал мне Андрей Редлих, я по ходу дела буду включать в нашу передачу. А сейчас, прежде чем заслушать гостей нашей программы, я хочу задать вопрос моему коллеге Андрею Трухану. Андрей, в советские еще времена вы знали о существовании НТС?
Ну, я знал очень мало. Первое мое воспоминание относится, боюсь точно сказать, или к старшим пионерским годам, или к младшим комсомольским. Я вырос в украинской деревне на Черниговщине, в селе украинском. Однажды моя мама принесла очень красивый платок, явно не советский. Как-то меня заинтересовало, откуда это. И моя мама так, не знаю, с завистью, с обидой, с злобой сказала: ну вот там соседка, у нее муж полицай, НТСовец, убежал в Англию, и вот присылает ей платки, она в колхозе не работает. Вот тут я узнал, что есть такое слово НТС, мама мне не смогла объяснить, а папа, коммунист, местный активист, ну, немножко сказал, что это такая нехорошая антисоветская организация, подробности он мне не привел, но вот как бы это звучало, НТС, СС, как-то вот на этом уровне звучало тогда, где-то это было, ну, рубеж 60-х, первой половины 70-х годов, я вот не помню точно. Позже, вот студенческие годы в Московском университете, я, конечно, с другой стороны узнал об НТС, это уже была информация, на мой взгляд, более объективная.
Кроме того, мы познакомились с вами уже в Германии, когда вы были там, по-моему, к какому-то научному обмену, и вы были у нас на радио «Свобода» в Мюнхене, и там познакомились, скажем, с моим коллегой Глебом Александровичем Раром, который был одним из важных деятелей НТС.
Да, я хорошо был знаком с Глебом Александровичем, около года мы общались в Мюнхене, но вот о том, что он активный член этого страшного НТС, я узнал довольно поздно. И разговоры у нас были об НТС, но он как-то не высказывал там, я не знаю, несогласия или не пытался как-то меня привлечь к деятельности. Я потом уже узнал, что вот из его биографии, особенно от его сына Александра, какую активную роль в НТС сыграл Глеб Александрович.
Репутация старого НТС, так сказать, НТС германской поры, а ему предшествовала еще история Народно-трудового союза молодого поколения, об этом мы поговорим потом. Эта репутация складывалась в Советском Союзе в массовом сознании, скажем, второй половины 60-х, 70-х, 80-х годов под влиянием нескольких факторов. Прежде всего, это, конечно, советская пропаганда, которая сообщала обычно, что организация НТС – это организация бывших коллаборантов, сотрудничавших с нацистами, с оккупантами, а после войны управляемая спецслужбами Запада, в частности, Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов. Вот на этот образ, создаваемый пропагандой, особенно в 60-х, 70-х годах, воспринимался по законам массового восприятия того времени советского, так сказать, с обратным знаком. Всему этому мало верили. Кроме того, о акциях отдельных НТС советские граждане узнавали из, так сказать, иностранных радиоголосов, в частности, из передач «Радио Свобода». Ну, еще был тонкий ручеек тамыздатской литературы, в том числе литературы, издававшейся тогда выходившим во Франкфурте журналом «Посев», там было издательство «Посев», литература, которая проникала нелегально в Советский Союз. Позднее возникла еще одна черта вот этого представления об НТС. Она как раз сформировалась уже в перестроечные годы, что организация НТС, помимо того, что она управляется западными разведслужбами, довольно значительно инфильтрована агентами КГБ.
Ну, конечно, мои представления об НТС складывались все-таки в перестроечные годы, в силу моего возраста. До перестроечных времена я помню довольно хорошо, но про НТС я тогда еще не знал. Что касается первого пункта, коллаборанты или НТС, стоящий рядом с другой аббревиатурой СС, ну, правильно, конечно, этому не верили, и в последующие времена я убедился, что правильно не верили, когда появились возможности работать с архивами. Существовал такой архив, русский заграничный исторический архив в Праге, самое крупное собрание документов русского зарубежья в 20-е, 30-е и первой половине 40-х годов. В 1945 году этот архив был подарен новым чехословацким правительством Советскому Союзу, ну, попробовали бы не подарить, скажем так. И, ну, во-первых, он был раскассирован на 17 составных частей. Основная часть находилась в Цгаворе, Центральный государственный архив Октябрьской революции. Сейчас уже его не существует. И этот архив, русский заграничный исторический архив, он находится в Государственном архиве Российской Федерации.
Простите, Юрий, я прерву вас здесь на минуту. Прерву, чтобы напомнить слушателям, что на мой вопрос отвечает сейчас главный редактор выходящего ныне в Москве журнала «Посев» Юрий Цурганов.
В 90-е годы, когда я писал диссертацию о русском зарубежье, я много работал с этими документами. И по этим документам видно, что представлял из себя Народно-трудовой союз в 30-е годы, он был образован в 1930 году, и каковы могли быть и были его пути и судьбы в Рейхе, и тем более в условиях Второй мировой войны. Ну, скажу следующее, что в 1937 году было создано УДРЭ, так называемое, управление делами русской эмиграции во главе с генералом Бескупским Василием Викторовичем, человеком, в общем, довольно одиозным, много раз менявшим свои политические убеждения, занимавшийся в свое время коммерческой деятельностью, тоже, так сказать, не всегда это красиво выглядело, о чем можно прочесть, допустим, в мемуарах Врангеля. И, соответственно, НТС в Германии было предложено настоятельно войти в состав УДРЭ, управления делами русской эмиграции. Но и последовал отказ То есть никакого сотрудничества с теми структурами, которые были инспирированы Рейхом для того, чтобы причесать русское зарубежье под одну гребенку, на это Народно-трудовой союз не пошел. Он предпочел перейти на нелегальное положение, заявив формально о самороспуске. Но на самом деле организация продолжала существовать. И когда нацистам стало известно, что НТС все-таки действует, обрушились репрессии. Ну и говорить на этом фоне о коллаборационизме НТС, я считал бы, мягко говоря, не совсем правильно.
Скажите мне, просто уточняя эту тему, этот сюжет, после объявления о самороспуске, насколько я знаю, многие члены НТС оказались на территории, оккупированной нацистскими войсками, в частности, в Смоленске, например, где принимали участие в работе органов, созданных оккупантами, органов на местах, органов городского управления и так далее. Может быть, это интерпретировалось как сотрудничество с оккупационными властями?
Ну, конечно. Именно это так и подавалось. Любая созидательная деятельность на оккупированной территории подавалась советской стороной как пособничество оккупантам.
Юрий, скажите, а в полиции служили члены НТС?
Насколько мне известно, один член НТС пошел служить в полицию. К сожалению, фамилия его не сохранилась в истории. И за этот факт его биографии он был из организации исключен.
Следующий вопрос. А в ведомстве Розенберга служили члены НТС? В гестапо служили члены НТС?
Насчет гестапо не знаю и крайне не уверен. Насчет множества других германских ведомств, то члены НТС служили в некоторых из них, точно так же, как в них служили, ну, существует такая фамилия Штирлиц, да, который служил в одной из нацистской структур, потому что так было нужно, нужно было за этой структурой следить. Поэтому, да, некоторое количество членов НТС работало в германских ведомствах, вот имея в виду пользу дела свою, а отнюдь не нацистскую.
Штирлиц, вот тут вы затронули, как бы, на мой взгляд, болезненную сторону нынешнего познания в России отечественной и мировой истории. Она познается через киномиф. Штирлица не было. Не надо апеллировать к образу Штирлица. Нужно историю изучать, скажем так, по документам. Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени», которую вместе со мной ведет сегодня Андрей Трухан. В эфире первая из передач, посвященная вчерашнему и сегодняшнему дню Народно-трудового союза, НТС, антисоветской организации, про которую до Горбачевской перестройки советские граждане знали довольно мало и в основном из контрпропагандистских сочинений сотрудников госбезопасности и их литературных помощников. Наш гость в московской студии «Свобода» – главный редактор выпускаемого НТС журнала «Посев» Юрий Цурганов. А во Франкфурте об истории этого союза на мои вопросы отвечает многолетний член НТС, сын теоретика солидаризма Романа Редлиха Андрей. Вот как Андрей Редлих отвечает на мой вопрос о том, были ли НТСовцы во время войны коллаборантами нацистов.
Понятие коллаборации, это для тех, кто не знает НТС, это больной вопрос, как бы. То, что мешает вообще как-то приблизиться мысленно к НТС. Дело в том, что тут используют слово, которое само по себе уже имеет негативный привкус. Но если взять слово «сотрудничество», это уже что-то другое. Если посмотреть объективно, скажем, какой-нибудь советский разведчик, который во время войны в Берлине сидел, окруженный немцами, работал на немцев формально, он был коллаборант или не был коллаборант? Можно назвать коллаборантом, но по сути нельзя, потому что по своей цели он был против немцев.
После разгрома Красной Капеллы таких людей, можно сказать, не было в Берлине. Нечего фантазировать.
Ну, попытки были, конечно. Дело в том, что в моем понимании сотрудничество с немцами может быть положительным и отрицательным в зависимости от того, где, когда сотрудничаешь и какие себе ставишь цели, и на что идешь, и на что не идешь. Так? НТС сотрудничал с немцами, теми немцами как раз, которые по своей биографии были против национал-социалистического режима.
Не надо подменять слова. Речь идет не о сотрудничестве с немцами. Речь идет о сотрудничестве с национал-социалистами, которые находились у власти. Речь идет, скажем, о сотрудничестве с администрацией нацистской Германии на оккупированных территориях. Речь идет о ведомстве Розенберга и так далее. Вот о чем идет речь.
Да,
об участии в карательных операциях, пожалуйста.
В карательных операциях члены НТС не участвовали. Мой отец не участвовал в карательных. И не мог, и не хотел. Так сказать, это отдельные члены НТС пристраивались в немецкой администрации, особенно, конечно, на оккупированных зонах, чтобы иметь право быть в этой зоне. И там они создавали свои НТСовские ячейки, в которых четко и ясно всегда был принцип ни Сталина, ни Гитлера. Это очень трудная позиция, потому что в данном случае это молот и наковальня. Члены НТС, которые сотрудничали в немецкой администрации, были между собой так или иначе как-то связаны. И скрыть это от немцев по-настоящему в течение длительного времени, конечно, нельзя было. Но какое-то время именно членов НТС покрывали те немцы, которые в конце концов были связаны с Штауфенбергом, который пытался Гитлера взорвать. И когда Штауфенберга посадили и всю его группу, то через очень короткое время стали сажать и членов НТС. И посадили, не знаю, пару, чуть ли не сотни человек. Мой отец тогда смог поменять фамилию и скрыться.
А вот уже упомянутый нами мой коллега по радио «Свобода» Глеб Александрович Рар скрыться не сумел. В июне 44-го его арестовало гестапо. Он прошел через 6 концлагерей, в том числе через те, чьи названия хорошо известны россиянам – Заксенхаузен, Бухенвальд. Освободили Глеба Александровича из Дахау американцы 29 апреля 45-го года. А теперь обратимся в нашей беседе к послевоенной паре. Продолживший свое существование в Европе НТС после войны создает свой центр в Западной Германии. К началу 50-х он перемещается во Франкфурт. Основное обвинение, которое выдвигает против солидаристов советская пропаганда касательно этой пары, тезис, кстати, повторяется и в наши дни в России, сотрудничество НТС с британской секретной службой и с Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов. Что думает по этому поводу московский член НТС постсоветского набора, главный редактор журнала «Посев» Юрий Цурганов?
Никогда НТС не прибегал к помощи иностранных структур этой поры, о которой мы сейчас говорим, в случае, если ставились встречные условия, которые были неприемлемы. Например, если НТС получал какую-то информацию о жизни в Советском Союзе, ну, и о социальном преломлении и так далее, то, что вообще нужно было доводить до сведения западной общественности, это публиковалось. Если вдруг, чисто теоретически, к НТС могла бы попасть какая-то информация иного рода, то такая информация не подлежала передаче.
Вы говорите в сослагательном наклонении. Вы знаете действительную историю вопроса, который мы сейчас обсуждаем, или вы говорите мне по слухам, а не по документам?
Ну, какие же это слухи? Это длительные беседы с теми людьми, которые десятилетия своей жизни посвятили Народно-трудовому союзу, и, зная их в свое время очень хорошо, у меня не было оснований им не доверять.
Мне в свое время тоже пришлось слышать рассказы об этом старых НТСовцев. и со старыми ЦРУшниками, и людьми, сотрудничавшими с британскими спецслужбами, тоже приходилось говорить об этом. Признаюсь, картина складывалась несколько иная. Впрочем, послушаем моего франкфуртского собеседника Андрея Редлиха. Он старше Юрия Цурганова и к НТСовским вождям был куда ближе. И при том, что как в использовании ими обоими при обсуждении вопроса о коллаборации общих, неудачных, на мой взгляд, аргументов про Штирлица, к примеру, здесь чувствуются домашние заготовки корпоративных ответов, то, что говорит мне Андрей Романович, несколько разнится с сообщением Юрия Станиславовича.
Тут очень просто. Любая политическая работа, любая, абсолютно любая, она так или иначе просматривается местными государственными инстанциями. Поэтому НТС существовать на Западе без того, чтобы быть замеченным спецслужбами, это нереально. Ввиду того, что это была деятельность НТС направлена против советской власти, они, конечно, НТСом интересовались. НТС иногда мешал, иногда, да, в общем, делал то, что и им тоже интересно. И контакты были автоматически. Но одно, что точно. НТС жил на пожертвования своих же членов и своих друзей, и собирал деньги, и был фонд, и так как все организации такого рода. Единственное условие, которое было всегда по отношению к частным лицам, государственным инстанциям или экономическим, ну какая-нибудь фирма там поможет в чем-то, никаких условий. Вы даете деньги, мы их тратим так, как мы хотим. Задания мы не выполняем.
Западные спецслужбы давали деньги?
Наверное, давали. Но если давали, то только под условием, что? То есть под нашим условием. Так? Даете – хорошо, не даете – не надо. НТС никогда не выполнял задания каких-нибудь спецслужб, частных лиц, фирм или кого угодно.
Уклончиво отвечает мой собеседник Андрей Редлих. Наверное, давали. Не знает или не искренен. Все-таки столько лет в закрытом секторе. Обо всем этом и многом другом, например, об НТС и КГБ, в нашей следующей передаче об истории солидаризма, в которой вы вновь услышите Андрея Редлиха и Юрия Цурганова. Продюсером этого выпуска «Разница во времени» была Юлия Голубева. Подготовили и вели его Андрей Трухан и Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».